Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона Ирина Терновая. Сегодня у нас в гостях научный сотрудник Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Мария Сергеевна Маженкова. Мария Сергеевна – выпускница факультета изобразительного искусства Иркутского технического университета. Свой творческий путь начинала в Музее истории города Иркутска, в филиале Городской выставочный центр имени Виталия Сергеевича Рогаля. Кстати, она автор ряда публикаций, связанных с творчеством Виталия Сергеевича Рогаля. Ну а сегодня она сотрудник галереи сибирского искусства. Добрый день, Мария Сергеевна.
Добрый день, Ирина Ивановна. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Вот тема нашей сегодняшней прогулки по музею – творчество известного русского художника Николая Добровольского. Насколько я понимаю, это тема ваших исследований.
Да, в том числе, придя в Иркутский художественный музей научным сотрудником, я изучала его творчество, было очень интересно. Интересно в том плане, что немногие столичные художники, закончившие Академию художеств, в общем-то, так далеко путешествовали за новыми впечатлениями, а здесь у Добровольского даже состоялась выставка.
Кстати, вы знаете, я прочитала в летописи города Иркутска Никиты Степановича Романова за 1886 год следующую запись. 9 марта в верхнем зале Московского подворья открыта выставка картин Добровольского. Ее посетили губернатор и другие лица высшей администрации, а также все учителя и учительницы народных училищ. Гостям был предложен обед. Добровольский Николай Флорианович, художник-пейзажист, учился в Академии художеств. В 1881 году получил звание классного художника первой степени за картины «Кильская бухта» и «На буксире». И вот в этом самом 1886 году, оказывается, он приехал в Иркутск, он был на Байкале. И вот некоторые его работы хранятся сегодня в нашем Иркутском областном художественном музее. Ну, вы знаете, Мария Сергеевна, меня заинтересовала вот такая запись. Значит, губернатор и другие лица высшей администрации. Вопрос, скажите, пожалуйста, а вот наш Владимир Платонович Сукачев мог находиться вот на этом обеде, на этой выставке?
Он не только мог, он и находился, потому что именно он был дружен с Николаем Флориановичем, именно он помог ему с организацией выставки в Иркутске, именно он его, будем говорить современным языком, пропагандировал среди иркутских коллекционеров, благодаря чему работы были куплены в Иркутске Добровольским во время экспонирования его выставки. Поэтому Владимир Платонович сыграл не последнюю роль в творчестве Николая Флориановича. Ну, а Николай Флорианович, в свою очередь, я вам такой интересный, забегая вперед, расскажу секрет, считает, делает предположение искусствоведа, что познакомил Сукачева с Репиным, потому что Добровольский когда-то ездил во Францию на этюды и был как раз в городке Вёль, где писал Репин нашу известную девочку-рыбачку нищую. И, в общем-то, вот считается, что каким-то образом они вот так все вместе замечательно и познакомились благодаря Добровольскому.
А у меня такой вопрос к вам лично. А как вообще ваш путь начался к Добровольскому? Вот почему? Вот вы пришли в музей, и вдруг почему Добровольский?
Я увидела картину. Мне понравилась картина «Переправа через Ангару» в Иркутске. Она вот, с одной стороны, то есть было видно, что это академизм такой столичный, не местечкового уровня, а с другой стороны, было приятно видеть, что сибирский провинциальный город, в общем-то, удостоен кисти мастера Академии художеств и очень приятно и хорошо выполнен.
А как эта вообще картина поступила к нам в музей?
Эту картину нам приобрело в 1869 году, поступило от Министерства культуры. А дело в том, что сейчас скажу, во время выставки Добровольского в Иркутске Сукачев купил две картины. Две картины это были у нас «Ангара ночью», где, кстати говоря, на второе название Иркутск, «Белый дом», наш известный «Белый дом», особняк Сибирякова, и «Иркут близ Шимков». Шимки это было небольшое село в Тунгинской долине. То есть мы можем предположить, что Николай Флорианович объездил достаточно обширную территорию здесь, не только Иркутск, далеко да, он посмотрел. А и Сукачев купил две эти работы, а вот две пришли еще позже. То есть сейчас мы владеем, музей владеет целые четыре художественных произведения живописных. Набережная Ангары в Иркутске поступила в 1968 году от жительницы Иркутской Жени Ганшке. Закуп состоялся от нее. И вот на следующий год Министерство культуры переправу через Ангару в Иркутске оно передало. Это уже у нас есть архивное свидетельство. Алексей Дмитриевич Фатянов переписывался, потому что картина была куплена из собрания москвича Федора Жукова. Ее приобрели вот таким образом. Мы можем сейчас любоваться на нее.
А где, в каком зале мы можем любоваться? Вот
этой картиной? Картина, она достаточно популярная, поэтому постоянное место ее экспозиции – это галерея сибирского искусства. Это как раз раздел 19 века, но вот именно в настоящее время она отправляется на выставку в главное здание, как один из спасенных шедевров, который заполучил музей. Поэтому некоторое время жители и гости города могут ее иметь счастье смотреть в главном здании художественного музея.
Вот давайте мы сейчас тогда назовем, с какого времени жители и гости нашего города Иркутска смогут увидеть эту картину в главном здании на Ленина 5. Это 12 марта, именно в 16 часов откроется вот эта выставка «Возрожденные шедевры», и вот эта прекрасная картина Добровольского будет уже перенесена именно в это здание. Но вы знаете, я историк. Вот меня заинтересовала не столько, скажем так, вот сама работа, да, вы говорите, вот стиль академический, а мне заинтересовало то, что художник на ней изобразил. А что на картине? Понимаете, вот перед нами микрофон. Нам с вами очень трудно объяснить, что изображено, но давайте попробуем. Вот опишите эту картину.
Давайте попробуем, хотя говорят, лучше один раз увидеть. Переправа через Ангару – это зимний город Иркутск со стороны левого берега. В то время через Ангару переправлялись на лодках или на пароме, как вы знаете. И Московский тракт доходил до левого берега Иркута, до того места, где Иркут сливается с Ангарой. И вот как раз вот этот вот бетонный мост там немножко изображен. Но главная достопримечательность этой картины – это Московские ворота, которые мы, опять-таки, иногда вызываются споры искусствоведов, потому что кто-то говорит, что они стояли вот так, они как сейчас, они по-современному реконструированы. Другие мнения встречала искусствоведов, что Добровольский мог, как художник, немножко дать вольность для улучшения композиции, как бы развернуть их немного. Но так или иначе, мы можем говорить о том, что Добровольский в свое время запечатлел оригинал этой триумфальной арки, которую ставили в Иркутске.
Да, вы знаете, кстати, меня вот на самом деле удивило, вот ракурс Московских ворот, я, честно говоря, подумала, что, скорее всего, он писал не вот от переправы, да, вот от московского перевоза, а где-то вот с той стороны, вот этот остров любви, где-то, наверное, самого-самого там его краешку. Ну, во всяком случае, действительно очень такой любопытный ракурс, но, как вы правильно сказали, художник имеет право на вольность, тем более, что картина эта не в Иркутске, долгое время хранилась в Москве, а москвичам, по-моему, все равно, да, с какого ракурса она была написана. Ну, вот вы, кстати, очень интересную вещь сказали о том, что вот на картине изображена в первую очередь вот переправа через Ангару, и я просто хочу нашим уважаемым радиослушателям напомнить, что вот именно понтонные мосты и вот эти переправы, они являлись важнейшими звеньями, которые связывали центр города с предместьями. И в 1857 году механик Либгард поставил на Ангаре паром-самолет, который двигался течением и удерживался длинным тросом на якоре, закрепленном посередине реки. Он походил на маятник, качался от берега к берегу, достаточно было повернуть его к течению на определенный угол. И вот первый опыт самолета был проведен 18 октября 1851 года против кафедрального собора. Ход самолета туда и обратно продолжался 6 минут. А в 1857 году начались регулярные переправы через Ангару. И вот такая переправа была поставлена у Московских ворот и называлась Московским перевозом. Вторая переправа находилась против Троицкой церкви, и от нее начинался путь вокруг Байкала. Ну, то есть вот на картине Добровольского мы видим вот тот самый знаменитый московский перевоз и паром-самолет. А вот что еще отобразил на картине переправа через Ангару в Иркутск Николай Флорианович Добровольский? Ну, вот вы уже сказали о московских воротах.
Да, московские ворота, реконструированные сейчас памятник архитектуры, который был сооружен, была сооружена, это Триумфальная арка в 1811 году в честь десятилетия правления Александра I. И ворота располагались на пересечении улицы Московско-Ланинской, Нижней набережной Ангары, и поскольку они находились на въезде из Иркутска в сторону европейской части России, на Московский тракт, отсюда было получено название московских.
Ну, я просто хочу добавить, опять же, как историк, я нашла очень интересную заметку в газете «Иркутская жизнь» 22 мая 1916 года. И вот там, кстати, было очень подробное описание того, что на этих воротах было изображено. Я просто вот процитирую такой вот небольшой кусочек. Значит, в одном из двух полей по обеим сторонам окна имеется цифра 1811. Действительно, это как раз вот дата, когда начали строить эти ворота. А в другом слова «года». Между окном и фризом, как завершение высокой арки ворот, находится стоящий на фризе большой треугольник – фронтон. В этом фронтоне стоят, прислоняясь друг к другу, два рога изобилия, из коих выпадают святые плоды, а в острых углах фронтона помещена дата марта и 12 дня. Фриз, наконец, разделен на ряд метоп и полей, в которых изображены попеременно голова быка, украшенная венком, и поставленный на бок готический щит, в котором на жезле Меркурия лежит зубчатая стенная корона, и за которым находится алебарда и другое оружие и знамя. Вот интересно, когда проходим мимо ворот, да, мы же практически не обращаем внимания на такие детали, а вот все-таки нам, как искусствоведам, сотрудникам музея, конечно, и историкам, естественно, конечно, очень важны вот эти детали. И вот, опять же, пишет газета «Иркутская жизнь», ворота построены в честь 10-летней годовщины восшествия на престол, последовавшего 12 марта, вот откуда цифра 12 марта 1801 года, императора Александра I, и были торжественно освящены 15 сентября 1813 года, день коронования императора. Ну, вот такие тоже достаточно любопытные, интересные факты. А, вы знаете, вот у меня все-таки еще вот вопрос по отношению вот к данной картине. Да? Ну, мы же с вами вместе работали в Музее истории города Иркутска, поэтому историю города все-таки знаем. И вот на этой картине четко прослеживается еще ряд зданий. Это и здания храмов наших иркутских, это и мужское духовное училище. И вот вы знаете, я на этой картине, так сначала, ну ракурс все-таки такой необычный, вот думала, ну что ж это там за храм такой возвышает. Потом смотрю фотографию, ну это же Владимирская церковь, да, и, конечно, она очень хорошо, настолько она тщательно прописана художником, что, ну, действительно, она яркая и узнаваемая.
Вот. Знаете, в этом плане я вам хочу добавить, потому что у Николая Флориановича очень интересный путь. До того, как прийти в Академию художника, во-первых, он был военным. У него была блестящая военная служба, он уроженец Тобольской губернии, кончил курс в 1-м московском кадетском корпусе и служил в Драгуанском стародубском полку. Но постепенно его тянуло к живописи, у него были к этому склонности, это отмечали его современники. И, как ни странно, перед тем, как заняться живописью, Николай Флорианович занялся фотографией. У него даже было свое фотоателье, и в Академию художества он попал вначале как фотограф. Он был при них фотографом при Академии, а потом уже поступил вольнослушателем на курсы. Закончил, в общем-то, надо сказать, блестяще. За одну из работ был удостоен звания классного художника второй степени. Картина «Большая русская дорога осенью», которая экспонировалась не только в России, ее видели в Париже на выставке. И после этого путешествия, кстати говоря, ее приобрел Третьяков в свою коллекцию. поэтому имя Николая Флориановича. Мне кажется, что здесь еще сыграл этот взгляд фотографов, вот эта точность, вот эта какая-то детализация, в общем-то, помогала ему в живописи справляться с какими элементами.
Да, и, наверное, может быть, те иркутские легенды, которые он слышал, когда вот работал над этой картиной, потому что, кстати, мне вот очень нравится тоже такая легенда, связанная с этой церковью, то, что Владимирская церковь, еще иначе называют его, ее Богородица Владимирская. Ну, кстати, когда она была построена, точно никто не знает. Но кто-то называет 1713, кто-то из историков называет 1720-е годы. Но вот все иркутские летописи единодушно называют имя первого ее строителя. Ну, вернее, не строителя, а собирателя средств на ее возведение. Это иркутский блаженный Данилушка. Его долгое время после ее строительства называли храм в народе во имя Богоматери Владимирской Данилушковою. Вот интересный факт, правда?
Да, замечательно. Вот, когда одна картина может рассказать так много подробностей, вот та же самая архитектура, мы можем посмотреть, сравнить ее с современными реалиями, посмотреть, что утрачено, а что действительно остается историческим обликом нашего города. Это тоже всегда приятно находить и отмечать.
Да, и вот, кстати, там один из объектов, который тоже вот узнаваемый очень хорошо. Вот вы знаете, у меня как-то тоже для меня открыли совершенно удивительный факт, что, оказывается, он был фотографом. И вот на самом деле с такой фотографической четкостью обозначены контуры Иркутского мужского духовного училища.
Но, причем хочу заметить, вот эта фотографичность не уходит в такой сухой академизм, он действительно держит баланс, потому что 19 век, вот поездка Фуджи во Францию, Вёль, это все-таки уже работа на натуре, работа на пленэре, это совершенно другая подача материала и восприятие материала пленэрного, потому что это попытка не написать предмет, сам предмет, это попытка передать его в световоздушной среде существования, то есть это и свет, и цвет, и воздух. И действительно, Добровольскому мы все знаем, что в разных географических широтах разное цветовое восприятие, световоздушная среда по-другому дает ощущение и света, и красок. И, наверное, было сложно столичному жителю как-то перестроиться на наш сибирский колорит, поэтому здесь была такая вот еще интересная художественная задача.
Да, ну а все-таки, опять же таки, вот во мне историк преобладает, поэтому, конечно, мне всегда очень интересно знать об истории, допустим, данного вот какого-то учреждения, и тоже вот очень интересные есть сведения о истории вот этого училища мужского духовного. Оно было открыто в 1864 году, и вот это училище принимали дети православного вероисповедания, окончившие курс начальной школы, и вот мальчики семей духовного звания обучались бесплатно. А опять же, вот нашла я очень интересные сведения в Иркутских епархиальных ведомостях о том, что в первый класс это училище поступают дети в возрасте от 10 до 12 лет, обученные читать и писать по-русски, и писать по-славянски, знающие общеупотребительные молитвы, начатки христианского учения и первые два действия арифметики с таблицей умножения. Кстати, вот вы говорили о Добровольском, что ведь он получил очень такое хорошее образование. Он был военным?
Да, совершенно верно.
Все-таки
переселила творческая составляющая,
да,
личности.
Да, как-то так вот очень интересное вот такое движение, да, его от одного, казалось бы, от профессии военного человека. Но опять же, военному человеку необходима точность, наверное, тоже знание каких-то наук. И все это, естественно, ему помогало. А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Ну, четыре работы вот хранятся в нашем Иркутском художественном музее. А можете вы, ну, описать какие-то еще вот работы? Вам какая работа ближе?
Ну, знаете, как искусствовед, я вообще не имею права говорить ближе, дальше, нравится, не нравится, есть только личностные какие-то, да, оценки, которые мы не вольны высказывать. В общем, но Добровольский как художник мне нравится в целом, мне импонирует, в общем-то, вот эта его настойчивость такая в творческой стезе, потому что он в кстати говоря, в Академию художеств попал только в 37 лет, то есть это уже достаточно считается поздний возраст, да, и через вот фотографию, опять-таки, мне это знакомо, потому что я тоже занималась профессиональной фотографией, его прекрасно понимаю в какой-то мере. И Добровольский, мне нравится, что он писал Иркутск, мне нравится, что он писал нашу природу академически, он ее подавал, он раскрыл суть этой природы, потому что это действительно и красота, и суровость. Ну, генерал-губернаторский дом в Иркутске ночью — это тоже ночное освещение для художников, считается одним из сложных в исполнении, сложнее, чем солнечный свет, потому что вот лунное освещение передать в разы сложнее. Есть такое, действительно, иногда на картины смотришь, далеко не каждому дается. Потом, опять-таки, дом генерал-губернатора — это еще один памятник нашей архитектуры, да, который мы все прекрасно знаем под прозвищем «Белый дом». А поэтому вот мне художник нравится в целом.
Ну, хорошо.
Мне жалко, что у нас так мало работ. Я думаю, что как-то вот могли бы мы, наверное, с той выставки, сто с небольшим лет назад Иркутска, как-то собрать какие-то, да, его произведения. Но, кстати говоря, он находится еще не только в Иркутске, не только у Третьякова, он еще в Пензенском музее, в Минусинском музее. И, кстати, там еще была история, потому что там у них висит картина «Байкал ночью». Опять-таки он, да, видите, писал еще. Картины разошлись, и у них есть легенда в Минусинском музее, что этой картиной когда-то любовался Владимир Ильич Ленин и отмечал ее высокую художественную ценность. Поэтому вот художник, который на стык времен вот так вот эпох попал и, в общем-то, вызывал интерес.
Ну, конечно, творческое наследие. Интересно, вот вы сейчас сказали, вот ряд музеев, но ведь, наверное, есть и на руках работы Добровольского. А вдруг могут находиться, ведь он же жил в Иркутске какое-то время.
Год.
Год он,
да,
жил в Иркутске.
Год он жил, творил,
и за этот год, ну, наверное же, что-то было написано им помимо вот этих известных работ. А вдруг они находятся вот в коллекциях, в частных коллекциях наших иркутян, и они даже не подозревают
все
о том, какое
быть
наследие, вообще какое богатство у них хранится. Да. Ну, обычно художник пишет на обороте свое имя. А вообще, как расписывался Добровольский?
А у Добровольского роспись нет, у него стоит и на лицевой стороне картины он подписывался внизу, но и на обороте обязательно. Особенно если картины были на выставку предоставлены, думаю, что они обязательно имели свою... Не хочется слово «маркировку» говорить, но какие-то обозначения, то есть не могли они безымянными уйти, потому что выставка была персональная.
Ну хорошо, а вот после Иркутска все-таки что с Добровольским случилось? Вот он год жил в Иркутске, а дальше творческий путь его какой?
Он отправился обратно, он, кстати говоря, он жил в Петербурге, он умер в Петергофе, то есть он уже вот вернулся с такого нашего сибирского вояжа. Писал, говорил. Ну, получил вот такое признание, как видите, в Париже Третьяков купил, и Сибирь вот так вот его отметила, поэтому, мне кажется, достойный путь художника.
Ну, вот вообще вот сейчас как-то так стало популярно, когда один музей устраивает какую-то вот выставку одного из художников, ну, Третьяковка, вот Репина, да, вот открывала великолепного и собирала работы со всей России, в том числе вот наша знаменитая девочка-рыбачка туда уехала на эту выставку. Ну, а нет у вас такого желания организовать выставку работ Добровольского в нашем музее?
Я думаю, что у нас все впереди, что можно будет поработать еще над картинами, потому что тема на самом деле мало изучена, да, и искусствоведы вот смотрят на нее как искусствоведы, а историки приходят, вот вы сегодня немножечко...
Ну, мы попробовали,
да,
с вами,
да, попробовали
зрение на одну картину.
Да, совершенно верно, и смотрится по-другому. У меня когда-то была написана для детей младшего возраста «Уроки по музею», вот мы как раз говорили, что картина — это у нас такое окно в прошлое, через которое мы можем узнать много-много каких-то деталей из жизни других веков, других стран и вообще людей того времени. То есть это вот такие нам подсказки из прошлого, которые даются, это очень интересно.
Ну вот я думаю, что сегодняшняя наша передача, она заставит наших уважаемых радиослушателей обратиться к творчеству Добровольского, обязательно прийти к нам в музей, эту работу посмотреть, узнать те узнаваемые объекты тавтология, прошу прощения, конечно, за нее, да, ну, просто оценить вот те, скажем так, здания или те объекты, памятники истории, архитектуры, которые Добровольский изобразил, ну и, конечно, если будет желание, более подробно уже ознакомиться в тех источниках, которые
есть в библиотеках нашего города.
Конечно, почему нет? Потому что там есть, кстати, такие объекты, которые я не прочитала, так и не могла понять все-таки, что это такое. Поэтому мне кажется, что эта картина содержит еще много загадок, которые нам вот и историкам, и искусствоведам предстоит
угадать.
Ну вот, Мария Сергеевна, у нас такой традиционный есть вопрос. Вот ваши пожелания нашим радиослушателям.
Наверное, побольше интересоваться, не считать нас такой далекой провинцией, как все-таки идет стереотипы, идут они до сих пор, да, они все знают, что там Иркутский художественный музей лучше по коллекции за от Урала до Дальнего Востока, да, и когда это рассказываешь на экскурсии, это весьма приятно, иногда люди удивляются, и есть у нас произведения в коллекции, которые столичный музей завидует, это тоже, как бы, не все лучшее там есть, лучшие образцы искусства и у нас, наши жемчужины, то есть экспонаты, которые в единственном вообще экземпляре находятся только в нашем музее по стране, а также столичные музеи могут только нам завидовать в этом плане. Поэтому ходить в музей, интересоваться, потому что даже постоянные экспозиции, они все равно потихоньку как-то отменяются, передвигаются. Картины, они живые, они требуют ухода. Одна где-то вот может уйти на реставрацию, может прийти совершенно другая и заинтересовать своего зрителя, найти своего зрителя. Да? Поэтому...
Приходите в музей.
Приходите в музей.
Кстати, вот еще один вопрос.
За этим вопросом еще один вопрос.
А что интересное можно увидеть в марте вот в галерее сибирского искусства? Вот что мы еще успеем увидеть и что увидим?
Эту неделю вы успеваете еще увидеть выставку Даши Намдакова.
Последняя
неделя. Действительно, ее продлевали уже два раза. Она имела просто такой фантастический интерес со стороны публики. Это весьма приятно, что интересуется, да, вот, творчеством разностороннее. Вы успеете вот также увидеть последнюю выставку ангарских художников. Тоже очень приятная, хорошая выставка. 15 человек представлены из нашего города. Соседнего. Ну и
Светлана Шубникова.
Шубникова обязательно еще. Ее замечательная выставка «Пробуждение» с ее вот этими светлыми образами, как раз сейчас вот весна наступившая, она в ее картинах как-то вот таким вот духом веет. Ну, а готовим большую такую выставку памяти художника Жбинова к 115-летию со дня рождения, поэтому... Сейчас все силы на нее, и очень надеемся, что она понравится нашим посетителям ничуть не меньше предыдущих выставок.
Ну, вот этот год юбилейный, музей исполняется 150 лет, и исполняется юбилей одному из директоров нашего музея, Алексею Дмитриевичу Фатьянову. И скажите, вот как готовиться к этому юбилею, вот ваш отдел?
Вы знаете, к этому юбилею, поскольку у нас здание это историческое на Карла Маркса, потому что когда-то здесь начинался музей, он же на Ленина не сразу переехал, у нас есть кабинет, в котором действительно сидел Алексей Дмитриевич Фатьянов и вел свою деятельность музейную, поэтому мы очень планируем, готовимся, сейчас тоже все силы активированы на то, чтобы открыть, представить его мемориальный кабинет, чтобы можно было посмотреть какие-то его предметы, которыми он пользовался, как это в кабинете все располагалось максимально достоверно. Сейчас сотрудники работают над воссозданием экспозиции.
Ну, а юбилей Фатьянова у нас 25 марта, поэтому уже 25 марта
обязательно
можно
будет
приходить,
вечер памяти. Да,
и вечер памяти, и, конечно, будет. Уже будет открыта вот эта экспозиция.
Кабинет. Вот этот кабинет можно прийти воочию посмотреть. Смотреть, как просто, скромно один из таких больших влиятельных личностей, потому что благодаря Алексею Дмитриевичу коллекция музея значительно пребывала в советское время.
И, кстати, вот вы же сказали, что картина Добровольского, ведь тоже она пришла
тоже,
через Алексея Дмитриевича.
Тоже благодаря ему, потому что я видела переписки. Он находил, знаете, уникальный человек, который вот, как Сукачев, он родил за пополнение коллекции, за какие-то вот такие интересные экспонаты. И в архивах, да, остались переписка его писем с частным коллекционером. И как он потом через министерство, вот, ну, фактически, будем говорить, затребовал выкупить эту картину, действительно обосновав свою просьбу. просьбы министерство пошло навстречу, и музей приобрел эту замечательную работу, которую мы сейчас, видите, уделили практически целую программу.
Ну вот я думаю, что как раз вот все вот эти очень интересные факты вы оформите в экскурсию. Фатьянов, Добровольский, Жибинов, мне кажется, это будет очень интересно и познавательно для тех, кто придет к вам вот, в мартовские замечательные теплые дни на ваши новые выставки, на прекрасную старую экспозицию. Конечно, своими глазами увидит картину Добровольского. И еще один, вот давайте, заключительный вопрос. Дело в том, что в этом году нашему музею исполняется 150 лет, и всегда, конечно, очень хочется получать хорошие подарки, но также хочется их и дарить. И вот наш музей дарит нашим прекрасным радиослушателям, которые внимательно следят за нашим музеем, слушают наши передачи, вопросы. Если человек правильно на этот вопрос отвечает, он получает прекрасный подарок. Это абонемент на посещение всех отделов нашего музея на два лица абсолютно бесплатно. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, пожалуйста, подготовьтесь, возьмите ручку, бумагу и запишите этот вопрос, который сейчас вам задаст Мария Сергеевна Маженкова. Пожалуйста, Мария Сергеевна.
Итак, внимание, вопрос. Картина Добровольского «Набережная Ангары» в Иркутске, о которой мы сегодня говорили в течение всей программы, достаточно подробно ее описали. Но я думаю, что самые внимательные слушатели нам без труда ответят, какая часть Набережной Ангары изображена на этой картине.
Ждем. Ну что ж, вот такой вопрос, поэтому мы с удовольствием будем ждать ответ. Ответ будут знать сотрудники Иркутского городского радиоканала, которые будут принимать ваши звонки, ну а подарок также будет ждать вас в студии городского радиоканала. Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня у нас в гостях была научный сотрудник галереи сибирского искусства Иркутского областного художественного музея Мария Сергеевна Маженкова. Благодарим вас, Мария Сергеевна, за участие в нашей передаче. Желаем вам творческих успехов, новых открытий. Я ожидаю, конечно, все-таки вот этот яркий проект Добровольский в Иркутске. Наконец-то, может быть, мы его действительно всего соберем. Новых встреч с нашими радиослушателями.
Благодарю. До новых встреч. Я думаю, что мы обязательно еще увидимся, услышимся и что-то интересное поведаем.
Спасибо, Мария Сергеевна. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.